Феодализм. Классическое определение основных черт феодализма, принятое в марксистской литературе, дано Лениным. Эти основные черты Ленин формулирует так. Первое. Государство натурального хозяйства. Второе. Отсутствие у непосредственного производителя средств производства. Третье. Личная зависимость крестьянина от землевладельца. Четвертое. Низкое рутинное состояние техники. Как видите сами, крепостное хозяйство в России середины прошлого века целиком подходит под ленинское определение феодализма. Однако никто же в самом деле не станет утверждать, что Россия Николая I была феодальным государством. Из ленинского определения полностью выпадает самая основная черта феодального строя – дробление государственного суверенитета, исчезновение идеи единой общенациональной власти. Феодальный барон Западной Европы хозяйствовал совершенно так же, как и русский помещик чичиковских времен, однако ни Ноздрев, ни даже Собакевич никакими феодалами не были, а вестфальский барон этим феодалом был. Если рассматривать феодализм с ленинской точки зрения, то тогда изобретатель, открыватель наших феодальных отношений Павлов Сильванский будет более или менее прав. Некоторые, далеко не все, юридические и экономические черты, свойственные типично феодальному развитию Западной Европы, можно подметить и у нас, и притом на очень значительных промежутках времени. Но если рассматривать феодализм не как известную систему производственных отношений, а как раздробление государственного суверенитета среди массы мелких, но принципиально суверенных владетелей, то тогда прорыв феодализма в нашу историю нужно признать не правилом, а только исключением. К производственным отношениям феодализм не имеет никакого отношения. И утверждение марксизма, что по сравнению с рабовладельческим обществом феодализм представляет более прогрессивную форму производственных, а не юридических отношений, блещет таким же остроумием, как и ленинское определение самого феодализма. Достаточно вспомнить огромную культуру и необычайно высокий уровень римского производства. Феодальная Европа, нищая, грязная и безграмотная, уж никак не представляла собой более прогрессивной формы производственных отношений. Это, вопреки Гегелю, был сплошной регресс. Феодализм приходит не из производственных отношений. Он приходит от жажды власти, взятой вне всякой зависимости и от производства, и от распределения. Феодализм – это, так сказать, демократизация власти, передача ее всем тем, у кого в данный момент и в данном месте есть достаточная физическая сила для отстаивания своих суверенных баронских прав. Фаустрейхт – кулачное право. Феодализм иногда предполагает юридическую основу власти, но он никогда не предполагает моральной. Феодал правит не во имя нации, народа, крестьян и кого бы то ни было еще. Он правит только и исключительно в своих собственных интересах, закрепленных такими-то и такими-то битвами и пергаментами. Для феодала монарх не есть носитель определенных нравственных идеалов или даже практических интересов народа или нации, а только первый среди равных, которому повезло быть сильнее остальных. Внеморальное происхождение феодала оставило свои следы и на западноевропейской монархии, по происхождению чисто феодальной. И нам еще и до сего времени приходится называть монархией и западноевропейскую, и русскую ее формы. Формы, выросшие из совершенно разных моральных источников, имеющие совершенно разную историческую практику. Феодализм вырос прежде всего из жажды власти во имя своего личного права. Жажда власти есть, конечно, общечеловеческое свойство, и поэтому тенденция к развитию феодализма будет в той или иной степени свойственна всем странам и всем народам мира. Трудолюбивые приват-доценты всегда смогут раскопать десятки мелочей, свидетельствующих о наличии феодальных отношений где угодно. Но если оторваться от мелочей, то мы должны сказать, что Рим, например, феодальных отношений не знал вовсе. Были помещики и были сенаторы, были проконсулы и были императоры, но баронов не было. Суверенная власть народа и сената римского, выгравированная на римских орлах, оставалась единым и нераздельным источником всякой власти, даже и власти римских императоров. Гражданские войны Рима ни в какой степени не носили характера феодальных войн средневековой Европы. Вовсе не знала феодализма и Древняя Греция с ее уже чисто капиталистическими отношениями. Да, Греция была раздроблена на ряд суверенных государств, но это были хотя и крохотные, но все-таки государства, монархии и республики, принципиально равноправные друг другу и никак не находившиеся в феодальном подчинении или соподчинении. Власть феодала есть власть помещика, в большинстве крупного, присвоившего себе, помимо крестьянской земли, крестьянского труда, еще и прерогативы верховной власти и по отношению к крестьянину, и по отношению к другому феодалу. Этого не было ни в Греции, ни в Риме, ни в Китае. Этого не было и у нас. Еще раз повторяю, что феодализм явился как жажда власти, не оправдываемый никакими моральными целями, никакими общим благом, как жажда власти самой по себе, an und für sich. По чисто германской концепции, повторенной в 20 веке, сила родит право, и право требует власти. Феодал, подыскивающий моральные оправдания своей власти, является логической нелепицей. Германские племена навязали свое феодальное устройство и свою феодальную концепцию не только кельтской, но и романской Европе. В какой степени были свободны от этого влияния славянские племена? Этот вопрос подводит нас к вопросу о глубинной сущности феодализма, о том строе, который создает известные не только экономические и юридические, но также и моральные отношения. Этого вопроса я могу коснуться только мельком. Полный ответ на него был бы ответом о самой глубинной духовной разнице между западноевропейским и русским человеком. На эту тему кое-что писали славянофилы. Писал Герцен, писал даже и Чаадаев. Сейчас об этом пишут в Европе. Немецкий профессор Шуберт свою книгу о Европе и России заканчивает так. Англичанин хочет видеть мир как фабрику, француз – как салон, немец – как казарму, русский – как церковь. Англичанин хочет зарабатывать на людях, митменшен, француз хочет им импонировать, немец – ими командовать, и только один русский не хочет ничего, он не хочет делать ближнего своего средством. Это есть ядро русской мысли о братстве, и это есть Евангелие будущего. В начале книги та же мысль выражена не столь абсолютистически. Западноевропейский человек, говорит профессор Шуберт, рассматривает жизнь как рабыню, которой он наступил ногой на шею. Он не смотрит с преданностью на небо, а полный властолюбия злыми враждебными глазами глядит вниз, на землю. Русский человек одержим не волей к власти, а чувством примирения и любви. Он исполнен не гневом и ненавистью, а глубочайшим доверием к сущности мира. Он видит в человеке не врага, а брата. Шуберт, по стопам Шпенглера, предсказывает, что гибель европейской культуры неизбежна и что Россия спасет Европу. Европа была проклятием России. Дай бог, чтобы Россия стала спасением Европы. Спасение Европы в данный момент интересует нас сравнительно мало. Наша очередная задача – наше собственное спасение. Мыслители типа Шуберта могут не принимать это за национальный эгоизм, ибо если мы погибнем, то кто же тогда спасет Европу? Если Европа будет проклятием России, точка зрения, на которой стою и я, то путь нашего спасения лежит прежде всего в нашем спасении от Европы и от того, что она нам с собой принесла. В частности, от всех наследий и последствий феодализма. Наши историки, анализируя феодализм, неизменно исходили из чисто западноевропейских представлений о мире и, уклоняясь от какого бы то ни было сравнения с каким бы то ни было другим миром, ничего нам не объяснили, откуда же в конце концов родилось это историческое явление. Читатель заметил, конечно, мое раздражение против профессиональных историков. Оно вызвано тем, что, например, в вопросе о феодализме нам преподносили невероятную массу всяких мелочей, чудовищное, непосильное, ни для какой памяти количество Карлов и Фридрихов, которые в сущности решительно никому не нужны. А того, что нам нужно, принципиального отличия нашей психики от западноевропейской и, как следствие этого, принципиального отличия нашего государственного строительства от западноевропейского, наши профессиональные историки так и не заметили. И с высоты своих кафедр иронизировали над дилетантами-славянофилами, которые при всех своих отдельных ошибках, в конце концов, все-таки оказались правы. Одно из общепринятых и общепризнанных отличий нашей психологии от западноевропейской заключается в нашем отношении к закону, к праву, к юриспруденции. Еще Тихомиров отметил, никогда русский человек не верил и не будет верить в возможность устроения жизни на юридических началах. Но нам столько раз твердили и долбили о том западноевропейском уважении к закону, которого так не хватает нам, варварам, что мы целыми поколениями взирали на просвещенную Европу и со скорбью душевной констатировали «ну где уж нам?». И даже теперь нам трудно отделаться от некоторых сущностей, очевидно вздорных, представлений о святости закона. Я еще раз приведу совершенно конкретный пример. Меньше 100 лет тому назад у нас существовала целая сумма законов, устанавливающих крепостное право. Какой, спрашивается, стати, стал бы русский мужик относиться с уважением к законам, превращавших его в двуногий скот? Наши либералы скажут, так это были законы варварской царской России. И я им отвечу, что примерно в то же время, и такие же законы, только по отношению к неграм, существовали в самой что ни на есть свободной в мире республике – САСШ. Законы, превратившие негров в тот же двуногий скот. С какой стати стали бы негры относиться с уважением к этим законам? В СССР существуют законы, предусматривающие ликвидацию кулака как класса, с женами и детьми этого кулака. В Германии существовали законы о физическом уничтожении евреев. Мне скажут, это крайности. Вот вам не крайность. Во Франции перед началом Второй мировой войны имелось около 200 тысяч русских иммигрантов. Часть из них приехала в эту свободную и прекрасную страну по своей инициативе. Часть в годы Первой мировой войны была послана России для помощи прекрасной французской союзнице. Корпуса составлены только из георгиевских кавалеров. Часть была приглашена французским правительством для восстановительных работ на севере Франции. По великолепному законодательству свободной и демократической Европы, русские бесподданные иммигранты не имели почти никакой возможности переезжать в какую бы то ни было другую страну, пускали только людей с деньгами. У большинства денег не было, а прекрасная Франция своих вчерашних союзников, защитников, отчасти и спасителей, наша восточно-прусская операция, спасшая в 1914 году Париж, постепенно лишала права на работу. Ехать некуда и работать нельзя. Русские инженеры, архитекторы, врачи работали нелегально, нарушая закон, в качестве белых рабов у французских инженеров, архитекторов, врачей. Составляли для них состояние и получали гроши. Так, например, чертежи знаменитого парохода «Нормандия» были нелегально, то есть противозаконно, сделаны русской группой инженера Юркевича. Французских специалистов такого калибра не нашлось. Но деньги получили, конечно, французские владельцы русских белых рабов. У других русских людей не было и такой возможности, с какой стати стали бы они уважать законы этой самой современной демократии. Если верить Ремарку, автору знаменитой после Первой мировой войны книги «На Западном фронте без перемен», то точно такое же обращение испытали еврейские иммигранты из гитлеровской Германии в демократическую Францию. Хирурги получали поставки полотера, и инженеры числились чернорабочими. Разницу хозяева клали в свой карман. Совершенно та же политика проводилась чисто демократической Франции и в ее колониях. Мы ставим и всегда ставили внутренние нравственные принципы выше мертвой буквы формального закона. Само собой разумеется, что при нынешнем уровне нравственного развития человечества никакое общество не может обойтись без судьи, обвинителя, тюремщика и палача. Само собой разумеется, что никакое человеческое общество при нашем нынешнем уровне духовной культуры не может обойтись без принуждения, в том числе и наше. Но по дороге от палача к братству мы все-таки прошли гораздо большее расстояние, чем Западная Европа. О советской власти я, конечно, не говорю, здесь все основано на палаче. Но в довоенной России смертная казнь существовала только для цареубийц. Такого мягкого уголовного кодекса не знала никакая другая страна в мире. И более или менее широкое применение ее было возможно только по законам о военном положении. Эти законы вводились каждый раз, когда революционный террор подымал голову. Это была самозащита. У Покровского, сжатый очерк русской истории, страница 207-209, целая глава озаглавлена так. «Травля коронованного зверя». Коронованный зверь – это Александр II, царь-освободитель, виновник освобождения крестьян, земского самоуправления, судебной и военной реформы и прочее, прочее. Самый опасный царь и для реакции, и для революции, ибо он, ликвидируя реакцию, тем самым затыкал пути для революции. Царю-освободителю стояли памятники не только в России. И в Софии, и в Гельсенфорсе я сам видел цветы, которые я не знаю кто, но каждое утро клал у подножия этих памятников. Этот царь, Покровский в этом отношении был совершенно прав, попал в положение травимого зверя. Советский историк с завидной откровенностью повествует, что надежда на восстание массы проваливалась, что среди самых революционеров поднялись против травли государя возмущенные голоса. Надо донести, страница 208, что террористы решили продолжать травлю независимо от того, выскажется за нее большинство партий или нет, там же. Словом, чего наша левая нога хочет. Левая нога постановила все силы террора сосредоточить на одном лице государя. На бунтарское движение, кавычки принадлежат Покровскому, этот достойный сын Николая Палкина умел ответить только самым беспощадными преследованиями. Цари обыкновенно миловали, кавычки опять принадлежат Покровскому, осужденных, а Александр на террористические покушения ответил полевым судом. Стали вешать так, как не вешал Николай. С августа 1878 года по декабрь 1879 было казнено 17 человек. Книжка Покровского издана в 1931 году, то есть после 14 лет действия полевых судов ВЧК ОГПУ, после кровавых бань в Ярославле, Тамбове, Кронштадте, Крыму, Новороссийске, Одессе, после ликвидации кулака как класса, после всего того, что мы с вами знаем или должны бы знать очень хорошо. И вот после всего этого официальный советский историк находит в себе достаточный запас гражданской наглости, чтобы печатно возмущаться повешением 17 участников травли коронованного зверя. Фразу о коронованном звере Покровский повторяет несколько раз подряд. А ВЧК он, конечно, не говорит ничего. Смертная казнь в дореволюционной России применялась только в исключительных случаях. Нормальное уголовное законодательство не знало ее вовсе. Почти во всех западноевропейских странах убийство без смягчающих вину обстоятельств вело за собой безусловную смертную казнь. Вся структура наших довоенных судов была построена на принципе милости, и там, где ее оказывали недостаточно, вступали в силу высочайшие повеления. Даже и Покровский, хотя и в кавычках, признает, что цари миловали осужденных. Еще больше миловало их общественное мнение страны. Усовершенствование нашего юридического мышления в западноевропейскую сторону было шагом назад, а не шагом вперед. Уже и сама Западная Европа начинает тяготиться так называемыми формальными методами юриспруденции. И суд присяжных, не связанный формальными рамками закона, является все-таки ступенькой по дороге от палача к братству. Вспомним по этому поводу, что у нас этот суд существовал задолго до Александра II с его судебными уставами. Это был обычный суд Московской Руси, целовальники, то есть присяжные. То, что существовало между Москвой и Александром II, вот и было попыткой воспринять западноевропейские нормы. Такого похабного суда матушка России не знала никогда, если не считать советских времен. Наше отношение к писанным юридическим нормам отдает, так сказать, релятивизмом, теории относительности, постольку-поскольку. Возможность построения империи при пониженном уважении к закону объясняется прежде всего тем, что взамен писанных норм у нас имеются неписанные, основанные на чувстве духовного такта. Такт же есть вещь, не укладываемая ни в какие юридические формулировки. И вот поэтому иностранные наблюдатели, даже и дружественные нам, становятся в тупик перед бесформенностью русского склада характера. Даже и Шубарт мечтает о том, чтобы Россия, имеющая содержание, но не имеющая формы, спасла бы Европу путем наполнения своим содержанием ее формы. Будет, дескать, слияние европейской формы с русским содержанием. Упаси Господи. Иностранные наблюдатели не подметили того, что форма есть и у нас, только это другая форма. Может быть, даже форма, находящаяся несколько в другом изменении. Наше измерение считает преступника несчастненьким, западное – злодеем. Даже и советская власть не рискнула ввести у нас публичной смертной казни. Во Франции даже дамы ходят глазеть на гильотину. У нас человек, отбывший уголовное наказание, возвращается в свою прежнюю социальную среду. В Западной Европе он становится конченным человеком, изгоем, парем человеческого общества. В одном из старых немецких охотничьих журналов мне попались путевые наброски какого-то слегка титулованного немецкого туриста по Сибири. Он искренне негодовал на сибирский обычай оставлять за околицей хлеб, сало, соль и махорку для беглецов из сибирской каторги. Этакая гнилая славянская сентиментальность. Как при этой сентиментальности, при неуважении к закону, при бесформенности русского характера, можно было бы построить мировую империю? Ответ ясен. Построили ее немцы. Немцы дали государственную форму анархической славянской душе. Немцы втиснули в государственные рамки расплывчатую большую славяно-монгольскую кровь. Позднейшие интуристские философствования на тему о позднейших революционных судьбах России говорили о том, что после истребления большевизмом немецкого правящего слоя Старой России носителями государственности явились евреи, которые, да, закабали страну, спасли ее от развала на мелкие клочки. От евреев Россию стал спасать Гитлер. Русскую государственную одаренность Европе нужно отрицать во что бы то ни стало, вопреки самым очевидным фактам истории, вопреки самым общепринятым законам логики. Ибо если признать успех наших методов действия, то надо будет произвести суд над самим собой. Нужно будет вслед за нашими славянофилами, а потом и за Шпенглером и Шубартом сказать, что Западная Европа гибнет, что ее государственные пути, начиная от завоевания Рима и кончая Второй мировой войной, как началось в Средневековье, так и кончаются Средневековьем, и что, следовательно, данный психический материал ни для какой имперской стройки не пригоден по самому его существу. Тогда нужно будет признать, что устроение человеческого общежития, начиная от разгрома Римской империи и кончая Второй мировой войной, несмотря на всякие технические достижения, был сплошным провалом, и что попытки 15 веков кончаются ныне возвратом к методам вандалов, лангобардов и франков. И что, следовательно, какого бы то ни было лучшего устроения жизни европейских народов, нужно ожидать или от России, или от англосаксов. Но это означало бы отказ от государственной национальной самостоятельности всех племен Западной Европы. Это означало бы признание реакционности и бессмысленности всей политической истории Европы за последние 1500 лет. Ничего, кроме непрерывной резни, не получилось. И нет решительно никакого основания предполагать, что что-нибудь получится. Те методы завоевания, включая колонизацию и прочее, которые практиковались вандалами и лангобардами 1500 лет тому назад, повторяются и сейчас, с истинно завидной степенью последовательности и постоянства. Если бы они увенчались физическим успехом, то Европа вернулась бы к стилю средневекового политического строя, осложненного современной техникой. Только и всего. Наши историки, описывая быт и нравы феодализма, рассказывали нам и об обрядах комендации и омажа, и о невероятно сложной системе подчинения и соподчинения вассалов и сюзеренов. Но они ничего не сказали нам о той психологической почве, на которой выросли эти явления. Сейчас, на закате европейской политической самостоятельности, Шуберт нашел формулировку. По его мнению, европеец от Господа Бога награжден чувством первобытного страха – урангст. Русский – таким же чувством доверия – урвертрауэр. Может быть и так, но помимо страха или доверия, в Европе есть черта, резко бросающаяся в глаза каждому человеку, у которого нет ни чековой книжки в кармане, ни философических книг в голове. Это отгороженность каждого человеческого существа от каждого другого человеческого существа. Термин «эгоизм» был бы, может быть, слишком груб, но есть несомненное недоразвитие чувства общечеловеческой симпатии. Отгороженность создает и пресловутую четкость. Я отгораживаю и самого себя, и все свои права, с той степенью точности, какая только возможна при современном состоянии юридической техники. Отец, тратя деньги на обучение сына, записывает в свой гроссбух все расходы до последнего пфеннинга. Вы садитесь в автомобиль у вашего лучшего друга, и перед вашим носом прибита табличка, на которой написано, что в случае катастрофы приятель никакой финансовой ответственности не несет. Если этой таблички не будет, то он рискует, что в случае какой-нибудь автомобильной неприятности вы всю жизнь будете сосать из него деньги в возмещение за пережитое вами нервное волнение. На садовых дорожках у того же приятеля прибиты таблички, предупреждающие вас, что по этим дорожкам вы можете ходить только на свой собственный риск и страх. Если сломаете ногу, приятель не отвечает. Это и есть, так сказать, материализация всяких человеческих отношений. Всякие человеческие отношения измеряются деньгами. И не только человеческие. Индульгенции, которые торговали Божьей благодатью распивочно и на вынос, в несколько смягченной форме, существуют и сейчас. У нас они никогда не могли привиться. Средневековый феод есть прежде всего отгороженность от целого. От народа, от нации, от государства, от человечества и от своего ближайшего соседа. Погоня за собственной властью, в первую очередь, и во что бы то ни стало. Нехватка самой элементарной способности чувствовать другого человека и сочувствовать ему. От этого, в частности, происходит и знаменитая немецкая бестактность. Они не понимают. Их возможности человеческого понимания относятся к нашим, как лошадиные копыта к человеческим пальцам. Да, копыта – вещь существенная, но строить копытом ничего нельзя, творческие возможности обрублены. Отсюда и лошадиная политика, которая ставит в тупик постороннего наблюдателя. Неужели нельзя было сделать умнее? Оказывается, нельзя. Копытом, при всем его могуществе, играть на скрипке невозможно совершенно. Наше старое барство, ездившее в Германию, имея в кармане золотые рубли и в головах немецкую бумажную философию, в Западной Европе не поняло ровным счетом ничего, а именно русское барство, включая сюда и Тургенева, и Чаадаева, и Плеханова, и прочих, сформулировало наши взгляды на страну святых чудес. Европу поняли мы, русская эмиграция времен Советской революции, ибо мы прибыли сюда и без денег, и без философии. Итак, вместо философии, позвольте объяснить происхождение феодализма чрезвычайно простой и взятой из жизни иллюстрацией. Предупреждаю читателя, что дальнейшее изложение строго соответствует истине и может быть подтверждено документально. Оно касается психологической почвы, на которой вырастает феодализм. В марте 1943 года мы, то есть я, мой сын и его семья, поселились в Померании, недалеко от окружного городка Темплербурга, в маленькой деревушке Альт-Драгайм, в отеле, построенном у развалин какого-то замка. И отель, и замок стоят на перешейке между двух озер. Больший из них, Драцзее, имеет 12 километров в длину. Мы нацеливались на рыбную ловлю в нем. Население деревушки связано друг с другом судебными тяжбами, кляузами, доносами, конкуренцией и завистью. Все очень вежливо, ни русского мата, ни русских потасовок нет. Но если вы на секунду зазеваетесь, то вас съедят. Здесь все устроено по ГОПСу. Человек человеку волк, и война всех против всех являются нормальным состоянием этого милого человеческого общества. Правда, уже не вооруженная и даже не кулачная, а юридическая. В нашем отеле жили художник Гетцинг и писатель Классен. Писатель строил себе на озерном островке какую-то будку. Его добрый приятель-художник, никак не стесняясь нашим присутствием, пошел телефонировать в полицию донос на нелегальное получение онным писателем десятка досок для указанной будки. Так вот об озере. Оно имеет 12 километров длины и поделено на две части. Одну часть, принадлежащую городу, арендует рыбак Гайнман отец, другую, принадлежащую государству, другой рыбак Гайнман сын. Воображаемая линия, протянутая между двумя полуостровами, является границей двух феодальных владетелей озера. Сыновини Сети перенесены ветром в городскую часть, конфискуются отцом и, соответственно, отцовские сыном. Двух родственников связывают многолетние судебные тяжбы. Для того, чтобы получить разрешение на удочку, нужно быть членом Германского союза рыбаков. Для того, чтобы быть членом Германского союза рыбаков, нужно иметь разрешение от владельца водоема. Владелец не дает разрешения ни членам, союз не принимает лиц, не имеющих разрешения. Примерно такой же порядок существовал в СССР в годы безработицы, до 1929-1930 годов. Профсоюз не принимал лиц, не состоящих на работе. Предприятия не принимали на работу лиц, не состоящих в профсоюзе. Выход из заколдованного круга давало небольшое жульничество. Такой же выход был найден и по отношению к удочке. Разрешение мы получили. На его обороте была целая коллекция всяких запретов. Удить можно было только на две удочки. Только на червяка. Хлеб или муха оговорены не были. Только от восхода и до захода солнца, и только с берега, и только на одной, сыновней половине озера. Право иметь лодку мы так и не получили, хотя лодку удалось достать. Лодочное право сконструировано по образцу удильного. Некоторые из древнейших обитателей береговой полосы на основании каких-то мне неизвестных пергаментов это право имеют. Каждая лодка паспортизирована, и на обороте этого паспорта стоит та же вереница запретов, что и на обороте удильной карточки. Нельзя выезжать на озеро до восхода и после захода солнца. Нельзя заезжать в бухты, проливы или заливы. Нельзя передавать лодку кому бы то ни было другому. Нельзя переезжать из городской части в государственную и наоборот. Словом, мы сидели сразу на берегу двух озер, и оба были так же недоступны, как северный и южный полюсы. Окрестное население, за исключением владельцев вышеуказанных пергаментов, ни на лодку, ни на ужение права не имеют. Это, конечно, не значит, что мужики рыбы не ловят. Они ловят, но только по ночам. Будучи на этом пойманы, они подвергаются тюремному заключению до 2 лет. Будучи выпущены, они режут сети Гайнмана отца и Гайнмана сына. Оба Гайнмана имеют в деревнях своих соглядатаев, доносящих арендаторам о всяком мужике, варящем уху. Так идет феодальная война на суше и на море. Но идет она также и в воздухе. Право на охоту во всем районе арендовано каким-то мне неизвестным дядей. Дядя находится в обычных феодальных отношениях с обоими Гайнманами. На озере в невероятном количестве расплодились нырки, поедающую рыбью молоть. Дядя имеет право на охоту, но Гаймены не пускают его на озеро. Гаймены могут разъезжать по озеру, но не имеют права на охоту. Так множатся, процветают и благодарят создателя своего и нырки, и адвокаты. Ибо всякий человеческий шаг натыкается на какое-нибудь законодательное преткновение. Вот вроде право на лодку. Однако законодательное преткновение обычно имеет и законодательный обход. Мы, например, выяснили, что если лодку нельзя иметь никак, то на байдарке можно проезжать так называемые открытые озера, имеющие водную связь с другими водоемами. Этот новый закон имеет в виду водный туризм, который при такого рода запретах был бы и вовсе невозможен. Словом, дыра к обходу была нащупана. Возник вопрос, что есть водная связь? Водной связью оказался всякий водный путь, по которому возможно водное сообщение. Мы разыскали полузаросшее ручье, который даже и на немецкой карте не значился, но который все-таки куда-то вел. Вот вам, значит, водная связь. Да, но по ручейку водного сообщения быть не может, слишком мелок. Ну это как сказать, байдарка может пройти? Может. Правда, без нагрузки, но ни о байдарке, ни о нагрузке в законе ничего не сказано. Итак, байдарка в результате этих юридических ущемлений все-таки появилась. Тогда возник следующий вопрос. Да, эти оборотистые люди имеют право кататься на байдарке, но не имеют права держать ее на озере. А мы на озере и не держим, взяли подмышку и сволокли в сарай. Старые законы такой возможности не предусматривали. Там сказано, что нельзя держать даже и не лодки, а еще больше основательно. Wasserfahrzeug – снаряды для плавания по воде. А вдруг вместо лодки мы купили бы корыто или дредноут и катались бы? Корыто и дредноут – снаряды для плавания по воде, но никак не лодки. Так и вассерфорцейги, которые существовали в годы издания соответствующих узаконений, не подавались переноске под мышкой, и наш спасательный ручеек был, конечно, совершенно непроходим для какого маломальски себя уважающего снаряда для передвижения по воде, даже и для корыта, не говоря уже о дредноуте. Словом, на байдарке мы все-таки ездили, вызывая зависть менее оборотистых туземцев и создавая соблазнительный юридический претендент. Кроме этих двух великих рыболовов, гайманов, отца и сына, в Драгеме существует еще Ганзен, владелец нашего отеля, который с ними обоими обходится на ножах и который, поэтому, не имеет права на лодку и не получает рыбы. Он же находится в таких же отношениях с владельцем охоты, почему право на охоту сумел получить только в другом месте, в верстах в 15 от своей гостиницы. Других же упомянутых представителей германской интеллигенции, художника Гетцинга и писателя Классена, Герганзен по разным поводам вышиб вон, и они входа в его кнайпу не имеют вовсе. Оба представителя интеллигенции друг с другом не разговаривают вообще. Два представителя власти, общественной и полицейской, годами пытаются съесть и друг друга, и Ганзена, и еще кое-кого. Горький когда-то писал о городе Акурове. «Дикая звериная глушь. Я уже писал в другом месте. Городок Акуров по сравнению со здешними местами – это смесь рая, не социалистического, с санаторием. О чем-то вроде городка Акурова я мечтал, как о месте духовного отдыха. Если этот отдых будет, я постараюсь мои наблюдения о феодализме изложить в более связанном виде». Я очень не хотел бы, чтобы читатели приняли эту картину как результат некой личной обиды. Самое странное во всей этой обстановке было отношение немцев к русским. Все мы, русские, стояли как-то вне местной феодальной распри. Немцы питали к нам гораздо большее доверие, чем к своим же соотечественникам. Русский он не донесет. Мы имели возможность добывать от немцев продукты, которые для других немцев были недоступны. И вообще мы жили значительно лучше окружающей немецкой среды. Мы были какими-то странными и, вероятно, приятными пятнами на общем фоне всеобщей зависти и злобности. Мы не бегали с доносами ни друг на друга, ни на окружающих немцев. И мы все и всячески помогали друг другу, оставляя в немцах чувство искреннего и тревожного недоумения. А не ошибся ли фюрер по поводу русского колосса на глиняных ногах? Теперь постарайтесь представить себе. Завтра с гайманов, гетцингов, ганзенов и прочих спадет вооруженная узда общегосударственной власти, и они предоставлены каждой своей доброй воле. Милое Драгоценское озеро немедленно будет обстроено какими-то феодальными, если не замками, то другого типа убежищами, и в каждом из таких убежищ каждый гайнман будет вести какие-то вооруженные или невооруженные действия против всякого другого гайнмана. Сегодняшний районный партийный вождь, опираясь на дюжину вооруженных платных лоботрясов, ландскнехтов, объявит себя нидшерским марграфом и начнет собирать вассалов своих для войны с соседствующим ландграфом, например, темпельбургским. И все будет, как в старое доброе время, каждый есть барон своей баронии. Это, конечно, утопия. Сейчас это невозможно. И не только потому, что есть порох и железные дороги, авиация, автомобиль, а еще и потому, что есть страны, или давно покончившие с феодализмом, или вовсе его не имевшие. И эти страны слопают всех марк и ландграфов. Это, конечно, утопия. Сейчас это невозможно. И не только потому, что есть порох и железные дороги, авиация и автомобиль, а еще и потому, что есть страны, или давно покончившие с феодализмом, или вовсе его не имевшие. И эти страны слопают всех марк и ландграфов. Банальная точка зрения утверждает, что с феодализмом покончил порох. Стены замков рушились, как стены библейского Иерихона. Это неверно исторически. Феодализм надолго пережил изобретение пороха. В Германии он стоял даже против железных дорог. До бисмарксовской Германии имела чисто феодальные войны и была построена на чисто феодальных началах. Неверно даже и то, что феодализм в Германии кончен. Он не кончен, он только загнан вглубь. Изменилась не его сущность, изменились его формы. Кулачное право заменилось правом сутяжничества, а рыцарский дух от разбоев на больших дорогах страны перешел к разбоям на больших дорогах мира. Изумленное человечество в 1939 году с искренним огорчением убедилось, что немцы 20 века действуют так же, как и немцы 4 в Риме, 12 в Византии, 13 и 15 в Литве и Латвии, и что вообще в психологии народа не изменилось ничего. Термин «ученый-варвар» был впервые пущен Герценом около 100 лет тому назад. Это очень точный термин. Нельзя отрицать и немецкой одаренности, и немецкой работоспособности, и еще менее – той чудовищной дрессировки, которой немцы подвергаются в семье, в школе, в армии, на службе и так далее. Это самый дрессированный народ мира. Они учатся так, как нам и не снилось. Поистине грызут волчьими зубами гранит науки. Но творят науку все-таки другие нации. И за всем этим, за лоском лакированных ботинок, за четкостью демократических проборов и почтенных ученых-чиновников, в полной своей моральной неприкосновенности остался тот же вандал, который в III веке, Рождеству Христову, шел в Рим организовывать новый порядок Европы. Непредусмотрительный читатель может отметить, что вся эта история с озером, границами, запретами и законами не имеет ровно никакого отношения к русской истории. Непредусмотрительный читатель ошибается, имеет отношение. В этом темплебургском стакане воды отражается та психологическая атмосфера, которая создает феодализм. Каждый человек ощетинен против каждого человека, какими-то ветхими правами и привилегиями. Все это зафиксировано черным по белому, с приложением всяческих печатей, включая сюда также еще и средневековые папские. Тупая феодальная жадность сидела раньше во тьме и сырости казематов, только бы охранить свои древние привилегии. Теперь она сидит за щетиной всяческих законоположений, только бы сохранить свою плотву. Средневековые феодалы резали друг друга ножами, сегодняшние режут параграфами. Эта психология имела целый ряд роковых последствий, роковых для всей Европы. Центральная часть Европы, Германия, дольше всех держалась в своем феодальном или полуфеодальном политическом строе. Только во время наполеоновских войн начинается первое пробуждение общенациональной идеи, военно-политическое, оформленное Отто Бисмарком и доведенное до истерики Адольфом Гитлером. Нация, слишком поздно себя осознавшая, стремилась наверстать пропущенные столетия. В результате две мировые войны. Русское национальное сознание родилось как-то само по себе, повторяя путь каждого врожденного свойства. Очень возможно, что то, что мы из истории знаем под именем феодализма, является внешним оформлением тех чисто психологических явлений, того склада характера, который яствует из этой истории с озером, лодками, рыбой и с феодальными войнами по поводу озера, лодок и рыбы. Феодальный строй средневековой Европы и ее нынешняя политическая раздробленность объясняются не Габсбургами и Бурбонами, не географией или климатом, и уж тем более не исторической обстановкой. Они объясняются психологией вот этих гайменов. Каждый гаймен, начиная от последнего мужика и кончая герцогом, действует приблизительно по одному и тому же образцу. Отгораживается от ближнего своего или зубчатыми стенами, или зубастыми адвокатами, и свое писанное право будет отстаивать любыми способами, невзирая на любые убытки от этого мира происходящие. Fiat justitia peret mundus. Пропадай мир, лишь бы свершилось правосудие. С этой точки зрения исторические исследования западноевропейского феодализма не объясняют ровным счетом ничего. Они повествуют о тех конкретных юридических и политических формах, которые отлилась данная человеческая психология, но ничего не говорят об этой психологии. Они рисуют форму, совершенно не замечая содержания. Форма виснет в воздухе, и мы никак не можем понять, почему же на смену столь благоустроенному римскому миру пришел такой грязный и кровавый средневековый германский кабак. Не проделав психологического анализа господ Гайнманов, мы ничего не сможем понять ни в возникновении феодализма, ни в современной разделенности Западной Европы, ни в истоках Первой и Второй мировой войн, ни в грядущей гибели Европы, Шпенглер. Не сможем ничего понять и в принципиальной несовместимости русского и европейского мира. Наблюдения темплиебургского типа я мог бы привести очень много, но это не входит в мою сегодняшнюю задачу. Этими наблюдениями я недоуменно делился и с моими добрыми немецкими знакомыми. Их ответ был стандартизован, банален и внешне убедителен. Это «Д» потому, что мы народ без пространства, «Volk on Raum». Если бы у нас были ваши русские просторы, то гайнмановских историй и у нас бы не было бы. Я ставлю вопрос совершенно иначе. Не отсутствие простора объясняет темплиебургскую психологию, а темплиебургская психология объясняет отсутствие простора. Средневековая Европа была очень редко населенной страной, и просторов там было более чем достаточно, во всяком случае не меньше, чем их было у римского мира, и это никак не помешало тысячелетней братоубийственной внутриевропейской войне. Но у нас есть и более яркий пример – германская колонизация Прибалтики. Германский рыцарь и епископ, купец и монах пришли почти на пустое место, и первое, что они сделали – отгородились друг от друга границами привилегий, договоров, указаний, прав, преимуществ и прочее. Отгороженные друг от друга, они не собирались и не могли сделать никакого общего дела. Единственное, в чем они были едины, беспощадно едины, это в отношении к побежденным. Они имели за своей спиной почти всю тогдашнюю Европу. Морально – благодаря папству, материально – благодаря торговым связям, политически – благодаря поддержке всего континентального дворянства, технически – благодаря чудовищному превосходству всей тогдашней европейской техники не только над техникой балтийских племен, но и над техникой, изолированной от остального мира Московской Руси. Но немцы в Балтике не собирались и не могли делать общего дела, как сделали московские воеводы на Мурманском берегу, Ермаки в Сибири или Хабаровы на Амуре. И Тевтонский орден, острие всей тогдашней Европы, так и не смог продвинуться намного дальше от Ревеля и Риги. Он не смог конкурировать даже с Новгородом. Он основал несколько городов и несколько сотен замков, за стенами которых прибалтийские гальманы пили свое пиво, ели свою колбасу и вели свои феодальные войны. Если бы вместо гальманов были Ермаки и Хабаровы, немцам 20 века не пришлось бы жаловаться на отсутствие просторов. Но ни Ермаков, ни Хабаровых не было. Марксистские историки проводят параллели между империей Карла Великого и империей Рюриковичей. Эта параллель тоже не выдерживает никакой критики. Империя Карла Великого распалась на другой же день после его смерти, как в свое время распалась и империя Александра Македонского. Обе они были результатом завоевания насильственного объединившего племена, которые сами по себе объединяться вовсе не хотели. Идея Карла так и не реализована до сих пор. Русь реализовала свою идею сразу и, говоря несколько теоретически, сразу и навсегда. Внешние катастрофы только внешним, так сказать, военно-административным способом дробили это единство, но оно всегда оставалось в недрах народного сознания, в народном идеале и, как только катастрофы ликвидировались, снова выкарабкивалось из-под развалин и снова подымало знамя всей великие, малые и белые Руси, как это потом формулировала Москва. Это было общенародным стремлением. На Западе такого стремления не было. Империя Карла Великого так до сих пор и остается раздробленной на очень неопределенной и все время меняющийся ряд уделов. Французы и до сих пор входят в состав трех государств – Швейцарии, Франции и Бельгии, если не считать таких уж совсем неопределенных и переменных величин, как Люксембург, Лотарингия и Эльзас. И Карл, и Наполеон, и Бисмарк, и Гитлер строили свои империи по Бисмарковскому завету – железом и кровью, способом, по-видимому, никудышным, ибо от крови даже и железо ржавеет. Насильственные узы распадаются от первого же толчка или еще чаще просто от прекращения насилия. Все эти империи создавались насилием. Наша создавалась вопреки насилию. Там ее создатели – завоеватели. У нас она создавалась против завоевателей. Там идея Рима, давно уже ставшая чисто книжной идеей, навязывалась сверху или чисто вооруженным путем – Карл, император Священной Римской империи, Наполеон, Бисмарк, Гитлер – или путем религиозной пропаганды – католицизм. Массы оставались или пассивно глухи, или активно враждебны. У нас действовало чисто органическое стремление масс, которое сметало и иностранных завоевателей, и своих сепаратистов, и подчиняло своим требованиям любое правительство, желающее остаться у власти. Первым из таких правительств было правительство Киевской Руси. В течение исключительно короткого промежутка времени Киевская Русь поднялась до такого уровня, который сейчас определяется термином «первоклассная держава». Киев стал одним из крупнейших и богатейших, вероятно, самым крупным и самым богатым городом Европы. Я не буду останавливаться на описании киевского расцвета, об этом сказано во всех учебниках истории. Но этого расцвета хватило ненадолго. Киев пал вовсе не под давлением степи, а вследствие внутреннего расслабления. Феодальные западноевропейские влияния, проникшие в Киев вместе с его западноевропейскими торговыми, дипломатическими и династическими связями, не успели создать феодализм в его чистом виде. Власть была разорвана между членами княжеского рода, между киевскими князьями и парламентаризмом Вечи, между верхами и низами общества. Ростовщическая русская правда давила киевские низы. Попытки киевской публицистики, тогда исключительно церковной, вот вроде Даниила Заточника, укрепить единую и сильную княжескую власть, разбивались об эгоистические стремления отдельных лиц, групп и слоев. Потенциально Киев был огромной военной, политической и культурной силой. Практически эта сила поедала самое себя. Степи только и оставалось, что добить уже изнутри разлагающуюся государственность.